Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенных крова и в изгнании сущих, в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись и я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и этот час мы откроем чтением и кратким объяснением Святого Богослужебного Евангелия пятницы шестой седмицы по Пасхе. Как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет передача из авторского радиоцикла кандидата философских наук, кандидата богословия, доцента Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергея Анатольевича Чурсанова «Богословие для мирян». Сегодня он начинает объемную новую тему «Богопознание». Кажется, только что мы с вами встречали воскресение Христово, а вот уже и пролетели 40 дней земной жизни, пребывания Господа на земле после воскресения, праздничную тему, посвященную Вознесению Христову, продолжит своей духовно-поэтической композиции писатель и богослов, миссионер Олег Михайлович Сенин.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 47-е зачало, глава 14, стихи с 1 по 11. Господь сказал Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. И отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел отца. Как же ты говоришь: покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Накануне своих крестных страданий, перед лицом неминуемых страшных испытаний, которые ожидают Церковь, Христос говорит Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Господь не говорит: «Да не печалится сердце ваше среди многих скорбей», но «Не давайте места неверию». Сердце — главная крепость. Пусть будет отнято все, но всяческим хранением храните ваши сердца. Потому узнают, что вы мои ученики. Наступает время, когда мы должны веровать в то, что невозможно доказать, и принимать то, что выше человеческого разумения. Чтобы устоять среди небывалых еще бурь, надо иметь веру. Кто истинно верит в Бога, верит в Иисуса Христа. И только вера в Бога, явившегося плотью, спасает нас среди торжества зла в этом мире. Радость веры — исцеление от отчаяния, которым, кажется, скоро будут охвачены все. Но где взять эту радость? У Бога, прежде создания мира, уготовавшему всем верным эту радость. Это блаженство, это царство, которому не будет конца. «В доме Отца моего, — говорит Христос, — обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, это дом Отца, Его Отец по дару Христа наш Отец. Здесь мы в гостях, а на небе мы будем дома, в родном Отчем доме. Много обителей в нем, и каждый получит единственную свою, и самое прекрасное будет у того, кто больше возлюбил Бога. Много обителей в доме Отца, и это значит, что на небе хватит места для всех, потому что сердце Божие — пространнее небес, как уверяет нас Господь в истинности Своего обещания. А если бы не так, я сказал бы вам, Он заранее сказал о гонениях, о ненависти, о скорбях, которые предстоят верующим в Него, о кресте, который они должны понести, но и о славе креста. Он не тот, кто пытается привлечь обещанием легкого пути. Он хочет сообщить нам божественное величие. «Я иду приготовить место вам, — говорит Господь. Надо было, чтобы Он шел впереди всех. Небо не было бы приготовлено для нас, если бы не было в Нем Христа. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Он говорит о Своем втором пришествии. Он придет, чтобы собрать всех у Себя. Где Христос, там те, кто Христовы. Они будут вечно не зрителями только, но причастниками Его славы. И Господь являет Себя Своим ученикам, как путь к этой славе. «Вы знаете этот путь, и куда я иду, — говорит Он им. Я говорил вам о нем, вы не можете этого не знать. Сколько раз говорил им Господь, куда Он идет, они никак не могут понять. Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь», — вопрошает за всех Фома. «Никто не должен стыдиться сомнений, потому что поистине, кто ищет, тот найдет. Я есть путь и истинная жизнь», — говорит Господь. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Христос — путь, в Нем встреча Бога и человека. Кто следует за Ним, никогда не заблудится». Он — истина, в которой нет ни заблуждения, ни лжи. Кто ищет истину, тот найдет ее во Христе. Он — жизнь, ибо мы живы только Богом и только в Нем, и только через Иисуса Христа. Христос — путь, истина и жизнь. Он — альфа и омега, начало и конец, и середина. Он — истинный и живой путь. Все другие пути могут только казаться истинными, но конец их смерть. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, говорит Христос. Отпавший от Бога человек не может прийти к Богу иначе, как через Христа. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. Они знали Христа, но они еще не знали Его, как следовало бы знать. Однако, несмотря на их немощь, Господь радуется их искренней устремленности к Богу. Многие из учеников Христовых имеют большее познание о Боге, чем они думают, и, взирая на Христа, они видят славу Отца. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Они хотят видеть еще больший свет, и мы также хотим. Нет у нас иного желания, но мы не знаем, как этого достигнуть. И пути Господни не наши пути. Иисус сказал им: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп». С первого дня, как Филипп пришел к нему, он исповедал его Мессией, и все-таки до сего дня он не познал Отца во Христе. «Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Всякий, кто видел Христа по плоти, мог бы видеть в нем Отца. Всякий, кто видел Христа очами веры, видел в нем Отца, хотя он и не сразу это осознал. Я в Отце, и Отец во мне, как и раньше он говорил, я и Отец одно. Познавая Христа, мы познаем Отца, и, видя Его, мы видим Отца. Мы должны верить этому ради Его слова. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Христос говорит не от себя, но от божественного разума по привечному совету. И мы должны верить этому ради Его дел. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела, потому сами дела Христа свидетельствуют об Отце». Такой же ответ дал Христос посланным от Иоанна на вопрос, Мессия ли Он, или они должны ждать другого. «Пойдите, скажите Иоанну, — говорит Господь, — что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Много дел божественной силы и божественного милосердия совершил Христос, и Отец Его совершил их в Нем. Чудеса Христовы не только убеждают в Его божественности не знающих Бога, но и утверждают веру верующих в Него.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и здравствуйте все те, кто слушает нас в аудио и видеозаписи. Сегодня мы начинаем большую, очень важную для понимания богословия, для всех разделов богословия тему. Это тема, которую кратко можно назвать богопознанием. Мы рассмотрим здесь, как понимается богопознание в богословии. Эта тема важна для всех разделов богословия, поскольку те выводы о богопознании, которые мы с вами затронем, они обязательно учитываются, когда обращаются богословы к рассмотрению любых богословских вопросов. Итак, давайте начнем с самого слова «богопознание». Что понимается под богопознанием? Ну, понятно из самого слова, что здесь речь идет о познании Бога. Но, пожалуй, нужно сделать уточнение, касающееся того, как понимается само слово «познание» в богословии. Само слово «познание» понимается здесь гораздо глубже, предполагается гораздо более глубокое познание, чем просто получение некоторых сведений о Боге, некоторых концепций, описывающих Бога. В высшем смысле, в высшем христианском смысле, богопознание предполагает настолько глубокое знание Бога, что оно обязательно включает в себя соединение с Богом. Как, например, пишет апостол Павел о себе, мы имеем ум Христов. Настолько апостол Павел тесно соединен со Христом, что даже не мыслит себя, не мыслит высшие способности свои интеллектуальные в отрыве или обособленно от Христа. И в Евангелии тоже неоднократно мы встречаем утверждение о том, что и Сын Христос, и Отец, первое лицо Пресвятой Троицы, и Святой Дух, когда христианин преуспевает в богопознании, настолько тесно соединяются с ним, с человеком, что описывается эта ситуация как вселение, вселение божественных лиц в человека. Обитель в нем или у него сотворим, например, говорит Христос о тех, кто приближается к Богу. Далее давайте обратимся к тому, какие способы, какие направления богопознания выделяются в богословии. Первое, что выделяется в богословии, это то, что именуется обычно естественным богопознанием. Для этого способа богопознания характерно то, что человек делает выводы о Боге, познает в этом смысле Бога, опираясь на свои естественные, то есть природные, характерные для него, вложенные в него Богом притворение способности. То есть опираясь на возможности по наблюдению за всеми сотворенными существами и по обобщению, осмыслению, систематизации этих наблюдений. В естественном богопознании обычно выделяют три основных направления. Первое направление, его можно охарактеризовать как направление, в котором человек делает выводы о Боге на основании наблюдения за окружающим человека миром. И возможность таких выводов о Боге определяется тем, что весь окружающий мир сотворен именно Богом. Поэтому, наблюдая, всматриваясь в то, что Бог создал, в то, что Бог сотворил, человек имеет возможность делать выводы и о самом Творце. В частности, человек может видеть, насколько сотворенный мир продуман, насколько различные существа этого мира согласованы, взаимосвязаны в этом мире, насколько упорядочен этот мир. Конечно, при этом приходится нам обязательно делать ту оговорку, что мир, доступный нам в настоящее время, нашему наблюдению в настоящее время, это мир после грехопадения, это мир, поврежденный отказом человека пребывать в единстве с Богом. И это мир, поэтому искажающий во многих своих проявлениях, искажающий изначальное совершенство, совершенство мира, того мира, какой был сотворен Богом. Это, конечно, затрудняет такой естественный путь богопознания, но, тем не менее, есть возможность у человека, и даже несмотря на вот такие искажающие, повреждающие мир составляющие элементы, вошедшие в него из-за грехопадения человека, из-за отказа человека пребывать в единстве с Богом, несмотря на это обнаруживать, выделять те высшие стороны, те высшие идеи, высшие некие принципы, которые Бог, создавая мир, в него включил, в него вложил.
«Вся премудростью сотворил еси, Господи».
да, конечно.
Это благости Твоя.
Да, да, эти слова Священного Писания указывают действительно четко на то, что на формализованном таком богословском языке именуется естественным путем богопознания. Но мы должны сразу сделать оговорку, что такой путь богопознания является все-таки неполным. Он не может привести к тому полному знанию Бога, познанию Бога, к которому каждый христианин призван.
То есть это скорее субъективное такое, да, познание, восприятие наше?
Оно субъективное, да, и оно определяется естественными, то есть природными, присущими каждому человеку, и даже не только христианину, а способностями. Вот именно этим определяется такое богопознание. Ну и кроме того, оно носит, можно сказать, косвенный характер. Например, если такую аналогию, ну, конечно, очень схематичную, но все-таки поясняющую, что здесь имеется в виду в богословии, приводить, например, мы можем попытаться лучше узнать некоего человека. И вот такой естественный путь богопознания, аналогом тогда такого естественного пути богопознания, будет попытка наша узнать лучше человека по тем произведениям, которые он создал. Ну, если это, например, столяр, то мы можем посмотреть на его создание, на его столы, на его стулья и на том основании, насколько они сделаны удобными для людей, мы можем делать вывод о том, насколько он, когда их создавал, думал о людях, пытался сделать так, чтобы его труд был полезен, удобен для людей. Или, если приводить пример более близкий нам по времени, если, например, мы пользуемся той или иной программой, созданной программистом неким, и пытаемся через эту программу сделать некоторые выводы о программисте, то тоже на основании того, насколько нам удобно с этой программой работать, насколько эта программа, ну что ли, приспособлена к нашим задачам, которые мы с ее помощью решаем, мы можем тоже делать некоторые выводы о том, насколько помнил программист о тех, кто будет пользоваться программой, насколько он, ну, может быть, даже заботился о тех, кто будет пользоваться программой. Но, разумеется, очевидно, что такое познание будет неполным. Гораздо более полное понимание и программиста, и столяра, и любого другого человека мы получим, если непосредственно их увидим и непосредственно будем с ними общаться. Но, тем не менее, вот такое познание Бога через окружающий мир тоже важно. Тоже важно. Оно важно, в частности, для решения апологетических задач, для основного богословия, то есть для того направления в богословии, которое сосредоточено на свидетельстве о Боге, на приведении к Богу тех, кто, ну, либо отрицает бытие Божие, либо, может быть, теоретически и признает бытие Божие, но как-то отказывается вдумываться в то, каков Бог, отказывается приближаться к Нему. Вот для беседы с такими людьми, которые еще не приняли откровение, не опираются на откровение, еще пока не устремлены к богопознанию всецело, могут быть полезны такие, пусть и не вполне совершенные, но все-таки приближающие к Богу, могущие составить для таких людей первую ступеньку в их христианской жизни, такие богословские наблюдения и такие богословские выводы. Они вполне доступны, они не требуют специальной подготовки от человека, или, по крайней мере, минимальной специальной подготовки требуют, и в этом их заключается преимущество. Далее, следующее направление естественного богопознания заключается в выводах о Боге, тоже пока косвенных, это вообще характерно для естественного богопознания, но в этом направлении основное внимание человек сосредотачивает на самом себе и на других людях. То есть он делает вывод о Боге, пытается делать выводы о Боге на основании наблюдений за высшим творением Божиим, то есть за самими людьми. И здесь также человек, видя непостижимую, в общем-то, глубину душевной жизни человека, видя те необъяснимые, рационально необъяснимые, прагматически никак, устремления к добру, те дела, которые, несмотря даже на поврежденность грехом, человек часто старается делать, помогая окружающим, являя любовь к окружающим, человек также имеет возможность делать выводы о Боге, как о Творце высшем, совершенном, таком Творце, что даже такой Творец творит такое существо, неисчерпаемое, в общем-то, в своих глубинах душевной, интеллектуальной жизни, как человек. Но здесь это направление, оно особенно важно, поскольку речь идет о высшем творении Божьем, о творении Божьем, которое именуется образом Божиим и подобием Божиим в Священном Писании. Но все-таки по-прежнему и этот путь богопознания остается косвенным, со всеми вытекающими отсюда ограничениями. Ну, а с другой стороны, и с тем потенциалом, можно сказать, для свидетельства о Боге тем людям, которые еще не приняли божественное откровение, которые могут наше свидетельство воспринять только на том языке, который им доступен. Ну, а наблюдение за людьми, за самим собой доступно для каждого человека. Но и третий путь богопознания, на который тоже нам важно обратить внимание, этот путь богопознания тоже относят к естественному богопознанию, это путь, в русле которого выводы о Боге делаются на основании наблюдений за тем, как Бог действует в истории. В истории народов, в истории государств, и даже в истории, в биографии, можно сказать, в жизни, точнее, каждого конкретного человека. Если внимательно вглядываться, вдумываться в исторические такие события, исторические изменения, то тоже мы можем обнаружить, что изменения во времени, что отслеживает как раз история, происходят не хаотическим образом, происходит часто таинственным образом, непредсказуемым для человека образом, часто необъяснимым для человека образом. И из таких наблюдений также человек может делать и призван делать выводы о том, как Бог заботится о людях, как Он распространяет свой замысел о людях, или, если говорить богословским языком, распространяет свой промысел о людях через направление изменений, протекающих во времени, то есть через историю, через исторические события, исторические изменения. Особенно большое место этот способ свидетельства о Боге занимает в Ветхом Завете. В Ветхом Завете истории призвания избранного народа, истории сложного пути избранного народа, включающего в себя и следование призванию, и в то же время те или иные сомнения, те или иные отступления, история того, как, несмотря на такую иной раз неполную устремленность к Богу, Бог все-таки избранный народ не оставляет и всячески помогает ему, содействует ему в его таком отказе от всего уводящего, от Бога и в том, чтобы приблизиться к Богу. Ну и далее в истории каждого народа также такие промыслительные действия Божии также можно обнаружить. это важный очень тоже путь естественного богопознания. Вот интересно отметить, что, например, древнерусские летописцы мыслили ту историю, описание тех исторических событий, к которым они обращались, к которым они были свидетелями, в контексте продолжения промыслительного действия Божия в истории. Для них те исторические события, которые они описывали, это не просто некие хаотичные, в общем-то, и бессмысленные, бессвязные события, а те события, в которых они пытались видеть и выявлять особую заботу Божию, особый промысел Божий.
Чего, мне кажется, так не хватает вот нам, современным. Вот мы как-то унываем, там, смущаемся, что-то критикуем, охаем, ахаем. И не задумываемся о том, что это ведь тоже совершается действие промысла Божия. Это же просто, не просто все вот так. Хотя, конечно, наверное, по нашим грехам это все не так несколько происходит, как это было с более благочестивыми нашими предками.
Ну да, да, здесь, конечно, к сожалению, то, что мы видим вокруг себя, очень часто удручает человека и затрудняет для него видение промысла Божия.
Да, некоторые говорят, отвернулся от нас уже, наверное, Господь.
Да, да, но с богословской точки зрения совершенно такой четкий вывод можно сделать о том, что, конечно, Бог никогда не прекращает свой промысел, особенно когда мы говорим о нашем времени, о времени, когда вся полнота откровения уже дана людям, дана во Христе и содержится в Церкви Святым Духом со дня Пятидесятницы. Никак не можем мы сказать, что Святой Дух как-то умаляет свое действие в мире, свою помощь человеку. Нет, он всегда действует в полной мере. Другое дело, что, конечно, люди часто бывают не готовы, закрывают себя от даров Святого Духа, от действия Святого Духа, что ведет к самым разным таким печальным проявлениям. Но все они никак не должны повергать христианина в отчаяние. В силе остается призыв апостола Павла: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И этот призыв, и в целом, если говорить обобщенно, другие свидетельства откровения ведут нас к выводу о том, что промысел Божий всегда действует. Всегда действует, и ни в коем случае нельзя допускать мысли о том, что как-то промысел Божий оскудевает. Это было бы богохульно, можно сказать, уничижительно для Бога. Может нам так казаться, но это не потому, что действительно промысел Божий оскудевает, а потому, что нам иногда бывает трудно его разглядеть, трудно его увидеть за теми событиями, теми явлениями, тем образом жизни, к которому часто склоняются окружающие нас люди. Ну и, в общем-то, и в себе тоже мы видим, как об этом и апостол Павел свидетельствует: доброго, чего хочу, не делаю, а злое, что не хочу делать, делаю, проявляется так или иначе в жизни. Вот. И трудности в направлении самих себя, таким образом, о которых предупреждает еще апостол Павел, причем на своем примере, трудности в направлении самих себя к Богу тоже не должны от нас заслонять полноту промысла Божия, которая распространяется и на каждого человека тоже, на жизненные события, жизненный путь каждого человека. Ну что ж, это основные пути познания Бога вот таким естественным образом. Далее мы перейдем к следующему направлению, которое выделяется в богословии, когда речь идет о богопознании, к сверхъестественному богопознанию. Но давайте обратимся к нему, чтобы наши беседы были более логически завершенными, при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает духовно-поэтическая композиция писателя, миссионера, помощника митрополита Тульского и Белевского Алексия, нашего постоянного автора, Олега Михайловича Сенина.
Проповедь на праздник Вознесения Господня. На литургии читается зачало из книги «Деяния святых апостолов», глава 1, стихи с 1 по 12. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о сем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, когда Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым Он и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, установляешь Ты Царство Израилево?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеонской, которая находилась близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
Oh, Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные, мы чтим праздник великий, двунадесятый, который, по сути, открывает для нас все земное служение нашего Господа и завершает его. И святой апостол Павел кратко, но емко выразил это служение. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Этот праздник, как мы сегодня слышали из чтения Святаго Евангелия, из книги «Деяний апостольских», показывает нам, что Господь по воскресении Своему 40 дней являлся ученикам, апостолам Своим, и всякий раз Он, научая их, приуготовлял их тому времени, когда Он оставит их. И Его обетование, обещание, состояло в том, что Он пошлет им Духа Святаго, который, говорил Господь, придя, напомнит вам все, чему я учил вас. И также накануне Вознесения Своего Он дал им заповедь, которая выражает апостольское служение нашей Церкви. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я буду с вами до кончания века». По сути, Вознесение завершает искупительное служение Господа. Когда Он крестными Своими муками, в подвиге самоотречения, явил ту безмерную любовь ради нас, то теперь нам через Его смерть и воскресение открыт доступ в небо, куда и Он был вознесен. Мы узнаем из слов святого апостола Павла, что Он вошел там, в небесное святилище, и вошел Он не с кровью тельцов и козлов, как это было в Ветхом Завете, когда священники приносили жертву, Он вошел собственной кровью. И теперь, совершая служение первосвященника, Он дает нам возможность всякий раз после исповеди, приступая к святой чаше, принимать внутрь себя под видом хлеба и вина Его, Бога Живаго, и становиться сопричастниками Ему. Ведь Он, придя на эту землю, вочеловечился. Он был воистину человеком, но Он был воистину Богом. Так вот, на небо-то Он вошел Бога-человеком. И теперь мы с вами, имея нашу человеческую природу, освященную верою, покаянием, получили возможность и доступ вхождения в свою небесную отчизну, в рай Божий, который Он приготовил для нас. И поэтому апостола Павла в послании к Ефесянам мы читаем, что Вознесением Бог Отец возвеличил Его Сына Своего и дал Ему всякую власть на небе и земле, и воскресил Его, и посадил одесную Себя над всеми ангельскими чинами, и поставил Его выше всего, к главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. И что же для нас с вами является этот праздник? То, что через веру и святые таинства, через наше крещение мы с вами становимся чадами церкви, в которой Он пребывает Духом Святым. И мы, получая Его благодать, мы, живя в этой жизни, когда-то предстанем пред Ним и воскликнем: «Вот наш Бог, на Которого мы уповали». Наша жизнь, исполненная искушений, грехов, суеты, она по вере нашей и силе, подаваемой им, способна преображаться, как преображена в вере и душа наша, и всякий наш помысел. И посему, живя здесь верою, мы приготовляем себя к тому, чтобы последовать Господу и тоже явиться там, где Он восседает. У святителя Григория Паламы есть такие слова: «Воскресение Христово, оно для всех, ибо во второе пришествие Его воскреснут все, и нечестивые, и праведные, и верующие, и неверующие. Но вознесение Господне только для тех, которые жили верою и которые с покаянием и надеждою оставили этот мир, уповая на милость Божию и на Его всеприятие там, на небесах, каждого из нас». И в завершение я хотел прочесть вам стихотворение поэта Владимира Венедиктова, современника Пушкина. «Над нами тешь, как древле небеса, и так же льют нам благ своих потоки, и в наши дни вершатся чудеса, и в наши дни являются пророки. Бог не устал, Бог шествует вперед, Он борется с зловредной силой змея, там зрит слепой, там слабый восстает, Исаия жив и жив Иеремия. Не истощил Господь своих даров, не оскудел небесной благодатью, Он все творит, и Библия миров не замкнута последнюю печатью. Кто духом тверд, в ком вера не мертва, кто сознает всю животворность слова, тот всюду зрит наитие божества, тому Христос спасение основа». С праздником вас, дорогие!
Семен Надсон. Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Пусть разбит и поруган святой идеал и струится невинная кровь. Верь, настанет пора, и погибнет Ваал, и вернется на землю любовь. Ни в терновом венце, ни под гнетом цепей, ни с крестом на согбенных плечах в мир придет она в силе и славе своей, с ярким светочем счастья в руках. И не будет на свете ни слез, ни вражды, ни бескрестных могил, ни рабов, ни нужды беспросветной мертвящей нужды, ни меча, ни позорных столбов. О, мой друг, не мечта этот светлый приход, не пустая надежда одна. Оглянись, зло вокруг чересчур уж гнетет, ночь вокруг чересчур уж темна. Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой и поднимет к любви, беззаветной любви, очи полные скорбной мольбой. Никитин, против сомнения. Я чужд бесплодного сомнения. Я верю истине святой, святым глаголом откровения о нашей жизни неземной. И сладко мне в часы страдания припоминать порой в тиши загробное существование неумирающей души. Максимилиан Волошин. «Усталость». Эпиграф из книги пророка Исаия. «Трости надломлены не преломит, и льна курящегося не угасит». И тогда, как в эти дни, война захлебнется в пламени и в лаве, будет спор о власти и о праве, будут умирать за знамена. Он придет не в силе и не в славе, он пройдет в полях, как тишина, ничего не тронет и не сломит, тлеющего не погасит льна и дрожащей трости не преломит, не возвысит голоса в горах, ни вина, ни хлеба не коснется, только все усталое в сердцах вслед ему с тоскою обернется. Будет так, как солнце в феврале изнутри не волит нежно семя дать росток в оттаявшей земле. И для гнева вдруг иссякнет время, братской распри разомкнется круг, алый всадник потеряет стремя, и оружие выпадет из рук.
Вы слушали духовно-поэтическую композицию, которую подготовил и записал писатель, миссионер Олег Михайлович Сенин.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Анатолия, Сергия, Ираиды, Ильи, Сергия, Веры, Татьяны, Ольги, Татьяны, Романа, Ольги, Светланы, Светланы, Александра, Галины, Ирины, Натальи, Валентина, Веры, Инны, Нины, Игоря, Ильи, Лидии, Любови, Василины, Людмилы, Анны, Елены, Натальи, Екатерины, Константина. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы и жертву радиостанции «Радонеж».